26 марта в администрации Раменского муниципального района прошла традиционная встреча районных журналистов с главой Раменского района Владимиром Федоровичем Деминым.
Добрый день. Я с удовольствием откликаюсь на встречу с вами. Хорошо понимаю значимость вашего труда, значимость вашей продукции, которую вы выпускаете. Думаю, даже нет необходимости это еще раз повторять. Поэтому сегодняшний день не стал исключением. И когда это мероприятие было включено в план, я постарался все в своем графике так спланировать, чтобы вот эта встреча обязательно состоялась.
Первый вопрос задал корреспондент Раменского информагентства Юрий Александрович Довжик.
Владимир Федорович, события последних дней, недель, я имею в виду ситуацию в Украине с присоединением Крыма, очень хотелось бы знать вашу позицию, ваше видение вот этих самых острых политических моментов.
Вы знаете, я иногда употребляю такое выражение, что я трезв во всех отношениях. А почему так говорю? Но я же прекрасно понимаю, что я являюсь политиком районного масштаба. Есть люди, которые обладают во много раз больше информации, сведущие в этом вопросе. Мы их слышим, в общем-то, каждый день на радиоканалах, на телеканалах. Что касается моей позиции, я, как и все, конечно, переживал и сопереживал, и продолжаю это делать в части судеб нашего соседа, государства братского и братского народа. Конечно, на протяжении вот уже пару месяцев ситуация в Украине держит нас в напряжении. Без приукрашивания нас это всех беспокоит, волнует, потому что когда у соседа в избе, в доме, начинает тлеть непогасший окурок, который может воспламениться и создать пожар, кому же спокойно на душе может быть? Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы в Украине все стабилизировалось, все встало бы в законное русло. Что касается политики и того, что произошло, но я действительно искренне поддерживаю политику Владимира Владимировича, поддерживаю решение поддержать Крым в обеспечении проведения объективного референдума. Результаты известны. Приняты соответствующие правовые документы в Российской Федерации. Крым и Севастополь станут еще одними субъектами Российской Федерации. Думаю, что здесь торжествует историческая справедливость. В этом случае она еще и является хорошим напоминанием или требованием к политикам, особенно высокого уровня, когда принимаются судьбоносные решения, как нужно быть аккуратными, как нужно быть взвешенными. Потому что иногда по принципу аукнется, это не значит, что сразу, а это может быть через день, а это может быть через год, а это аукнулось через 50 лет. Основывая свои взгляды на той информации, которую получаю, как и вы, и средства массовой информации, но, безусловно, мой жизненный, не поскромничаю, и политический опыт позволяет все же думать, раздумывать над этой ситуацией. И она мне представляется объективной, и те решения, которые были приняты, я поддерживаю. Вот и все.
У нас в Московской области, в Раменском районе, важный и, на самом деле, политический процесс идет. Я имею в виду переформатирование общественных палат. Сейчас вот этот процесс вступил в стадию обсуждения кандидатов. Это почти как предвыборная гонка. Началось голосование. Вот рабочая группа провела встречу с кандидатами 25 числа. Обозначены дни и места встречи кандидатов в Раменскую общественную палату с населением. Как все будет, Владимир Федорович?
Во-первых, что такое общественная палата? Это общественный орган, в который делегируются люди, которых знает население, которые обличены его доверием, для того, чтобы в этом органе с помощью общественных механизмов осуществлять или укреплять связь власти с народом, чтобы этот общественный орган принимал самое активное участие в решении насущных вопросов, любых, каких он посчитает нужным, но, естественно же, не всех, а все же тех, которые представляют особую значимость. Это своего рода экспертный совет, который через свою работу выражает свое мнение, свое отношение к возможно принимаемому решению по тем или иным направлениям жизни нашего района. Не секрет, что сегодня наша жизнь спрессована, экспрессивное и в какой-то степени агрессивное. И то, что когда-то было на санях, сегодня на скором поезде и на самолете. И, безусловно, продвижение вперед, прогресса – это хорошо, разъяснять не буду. Но, с другой стороны, прогресс несет и определенные неудобства. То есть, если мы что-то строим, то это обязательно кому-то мешает. Если мы строим какое-то производство, то это производство, кроме товаров, может еще и приносить выхлопные газы. Если мы прокладываем какую-то дорогу, это здорово, по этой дороге можно ездить, но по этой дороге будут ездить машины, которые тоже выбрасывают не кислород. В какой-то мере это воздействует на экологию, на повышенное присутствие шума. А раз так, значит, в жизни нашего населения, особенно густонаселенного города, возникают какие-то вопросы, может быть, превращающиеся в конфликте, и все равно в этой ситуации нужно находить какое-то решение. Какое решение? А вот такое, чтобы оно было бы оптимальным, максимально продуманным, взвешенным. Вот общественная палата должна помогать это делать, высказывать свое мнение, а исполнительная власть, опираясь на это мнение, твердо рекомендательно принимать уже свое решение.
Ольга Львовна Скрябина, редактор Раменского телевидения.
Владимир Федорович, намечены на этот год или в ближайшее время какие-то работы по благоустройству нашего парка в рамках областной программы?
Мы парк свой любим, уважаем, многое сделали, порядок там неплохой, аттракционов достаточно много. Сейчас запустили вот еще вот буквально на днях, опробируем небольшой аттракцион детский, думаю, что в этом году приобретем дорогостоящий. Сделали дорожки, поставили лавочки, сделали роллерную трассу, осветили ее. Мы эту работу обязательно продолжим и сделаем все возможное для того, чтобы парк продолжал быть местом отдыха, местом развлечений для детей, местом проведения досуга. До конца оформим входную группу. Есть планы замкнуть роллерную трассу вокруг озера с выходом на Карла Маркса. Это будет хорошая асфальтированная дорожка, которую можно использовать и как прогулочную, и как для велосипедных прогулок, и для занятий спортом. Вообще, по парку есть еще у нас в этом году уже желание организовать, и мы это сделаем, спортивную площадку на месте, где стояли административные здания парка. Вы же видите, забора нет уже. Вот там осталось место. Мы там сделаем хорошую, красивую детско-юношескую спортивную площадку. Приходи, занимайся. Не кури, не пей вино.
Гость эксперта недвижимости Анна Кличева. Владимир Федорович, возвращаясь к теме развития Раменского района, в том числе связанных с этим удобств и неудобств. Раменский район – это 1400 примерно квадратных километров. Там более 120 коттеджных поселков сейчас есть. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, это, конечно, беспокоит жителей тех деревень, тех населенных пунктов, рядом с которыми поселки строятся. В основном это, конечно, рядом с населенными пунктами, поскольку их инфраструктуре легче всего подключиться. Вопрос такой, есть ли где-то в доступном пользовании план застройки коттеджных поселков?
Мы в том году ввели в эксплуатацию 372 тысячи квадратных метров жилья. Из них 220 тысяч жилья частного. То есть это, в общем-то, неплохой показатель, когда люди имеют возможность приобрести кусочек земли и самостоятельно построиться. За свои непосредственно деньги, снятые сберкнижки или там за счет ипотеки, кредитов, это неважно. Но это здорово. Это, в общем-то, хороший показатель. Мы его где-то на протяжении нескольких лет держим на этом уровне с небольшой прибавкой. И, безусловно, этому можно было бы радоваться, но во всем должна быть мера. И, конечно, сегодня мы должны, с одной стороны, сделать все возможное, чтобы человек, желающий построить свой личный дом, имел бы такую возможность и помогать ему. С другой стороны, конечно, мы должны включить свой разум и понимать прогресс. Это кому хорошо, а кому плохо. Сегодня идет разработка генеральных планов наших поселений, у нас их 21, и разработка СТП всего Раменского района. В самые ближайшие недели мы будем защищать наши труды перед правительством Московской области. Получим мы одобрение, не получим. В любом случае дело идет к тому, что мы скоро эти документы будем иметь после исправления каких-то замечаний, что, в общем-то, вполне естественно, рабочий процесс. Вот эти генеральные планы должны учитывать развитие каждого поселения в отдельности, а СТП, схема территориального планирования, это совокупность генпланов наших поселений, должна показывать, как мы будем развиваться на достаточно далекую перспективу до 1935 года. Так вот, эти генеральные планы, а их совокупность СТП, как раз будет показывать, где что будет размещено. Какие вещи мы должны при этом учитывать? Насколько вырастет наше население? Население вырастает, значит, мы должны помнить о производственных мощностях, где приложить руки. Нужно хлеб насущный зарабатывать. У нас и так миграция рабочая очень большая. Мы должны подумать о том, что дети будут появляться. Их надо определить в садик. А потом дети, особенно чужие, растут очень быстро. Им надо идти в школу. Значит, мы должны подумать, где, в каком месте нужно построить школу. Мы должны подумать, куда будут люди обращаться. Надо поликлиники, амбулатории, койки мест и так далее и тому подобное. То есть вот эти документы должны регламентировать комплексное развитие Раменского района. Вопрос, где можно найти? Собственно, генпланы сегодняшние, они уже, наверное, присутствуют у многих поселений в доступном пользовании. Сейчас только идут уточнения. Они скоро закончатся, и документы приобретут свой статус.
Главе района был задан вопрос об окончании строительства школы на Северном шоссе, а также о том, что планируется на улице Народное имение.
Мы хотели бы, чтобы обязательно к 1 сентября, чтобы детишки уже пошли в новую школу. Но по народному имению я уже несколько раз выражал свою точку зрения в части пожелания развития этой зоны и на защите генплана города. Этот вопрос, очевидно, возникнет как по народному имению, так и по фабрике «Красное знамя». По фабрике наше видение. Ну, во-первых, у этой территории есть хозяин. В 2014 году есть собственники имущества, в том числе есть собственники земли. Поэтому у корпусов бывшей фабрики и территории, на которой расположены эти корпуса, есть прямые хозяева, акционеры. Их там несколько человек. Они бизнесмены и свою главную задачу видят в том, чтобы получить прибыль. Пожалуйста, мы говорим, получайте прибыль, они сдают сегодня в аренду и так далее, и так далее. О судьбе, о перспективе я ее вижу таким образом, и мы где-то уже, в принципе, договорились, что корпуса, основные 5-4-этажные корпуса остаются, нет смысла их ломать, сносить финансово-экономически. Это нас устраивает, потому что эти корпуса – история, это архитектура, да и видок у них неплохой. Если их подкрасить красно-белым цветом, то есть они остаются в ядре этого проекта. Что касается вокруг этих корпусов, слева, с севера, с востока или там с юго-востока, со стороны озера, то эта территория может быть застроена объектами соцкульбыта и объектами жилья в комплексной застройке. Мы сегодня эти проекты рассматриваем, и в определенной степени мы движение уже сделали. Вдоль железной дороги, вдоль забора, идущего вдоль железной дороги, снесены временные склады, постройки середины 20 века. Вид уже совсем другой, более презентабельный. Я прошу снести еще два новостроя, которые стоят около 4-й школы, дабы дать ей второе дыхание для того, чтобы развить ее, сделать к ней пристройку начальной школы. И 4-я школа еще постоит 250 лет. 150 она отстояла уже. С северной стороны это комплексная застройка, которая может, такого проекта еще нет, только эскизы, предусматривать строительство 14-этажных домов, школы, садика и благоустройство территорий, примыкающих к нашему озеру. Что касается улицы Первомайской или центра. Ну, во-первых, у нашего парка есть границы, законные границы, обусловленные, утвержденные границы. Эти границы нерушимы. Мы говорим о территории, на которой стоял вытрезвитель, ГИБДД, пожарная охрана, несколько бревенчатых двухэтажных сгнивших бараков. Мы их снесли с помощью будущего застройщика. На сегодняшний день на этой улице присутствует несколько домов частных и два барака. Мы этот проект приостановили, сделав дело по сносу старых строений, для того, чтобы еще раз внимательно посмотреть на этот проект и максимально разумно и оптимально застроить. В чем я вижу оптимальность и разумность? Это должны быть дома не выше 14-15 этажей, и мы над этим еще будем думать. имеющие паркинги хорошие, чтобы машины потом не заставляли вот эту нашу территорию, снести и переселить людей из бараков и из домов, а между торговым центром и двумя церквями при этом снести двухэтажные здания, где расположен комитет по культуре, и сделать Борисоглебскую площадь. На сегодняшний день вопрос находится пока только в стадии рассмотрения эскизного проекта.
Александр Николаевич Иванов, директор, главный редактор Раменского информагентства.
Заканчивая тему парка, там же осталось какое-то количество сухих деревьев, которые планировались к вырубке этой зимой. И проходя по парку, видно, что многие из них будут представлять опасность в ближайшее время. Но планируется в ближайшее время?
Да, планируется.
Частичное удаление.
Планируется.
Заканчивая тему школ, Островецкая, Пятая.
Ну, перспективы такие. Сегодня мне доложил зам Николай Сергеевич Воробьев, который по средам проводит оперативки на строительстве школ. Что касается большой школы, я уже ответил. Ее нужно вводить в сентябре месяце, иначе у нас просто там сбивка произойдет с чисто организационной даже стороны. Что касается Островецкой, конечно, должен быть ввод. Что касается Пятой школы, обязательно ввод. Там очень много сложностей, трудностей, но мы должны ввести эту школу в эксплуатацию. Мы строим сейчас одномоментно 4 школы и 5 детских садиков.
Корреспондент Раменского информагентства Юрий Александрович Должик.
Хочу еще про один объект спросить, Владимир Федорович. Я имею в виду о выделении земли под строительство мусоросортировочного цеха или завода. Просветите, к нам люди тоже обращаются, чтобы мы хоть могли быть информированы, знать, что ответить.
Что касается этого вопроса, он поднимался уже в том году, имеет определенную историю, и, в общем-то, с ним знакомы в том числе и те, кто очень резко выступает против, а против чего? Я как-то один раз привел пример, когда-то у нас из оберточного материала была газета в магазине, в кооперации, селедку заворачивали, и пряники заворачивали, и все что угодно. Ну, и была там толстая бумага, я не помню, как она называлась, да? У нас был полиэтиленовый пакет, в котором хранились мочалка и мыло. Стоил он или 2 копейки, или сколько. Так вот, этот пакет очень берегли, его стирали, и когда он разорвался, его клеили утюгом. Прошло время. Сейчас мусора стало не в десятки, а в сотни раз больше. И это проблема. Очень и очень острая. Причем она идет вверх, эта проблема, но никак не вниз. Кто-то что-то собирается сделать, ввести какие-то налоги на производителей, на тех, кто эти пакеты дает и так далее, оберочные материалы. Кто-то их предлагает делать чуть ли не из риса, чтобы они растворялись. Ну, все это понятно, но это будет в понедельник. А сегодня среда, это я образно говорю, да? Какой понедельник это все решится, еще неизвестно. А сегодня, каждый месяц, мы из города вывозим 30 тысяч кубов мусора. Сколько мы вывозим по району, нетрудно представить. А сколько мы вывозим летом, когда у нас появляются тысячи, десятки тысяч дачников, то тоже, в общем-то, точной цифры нет, но это очень и очень много. Был Сафоновский полигон. Незаметно как он вырос, превратился в Террикон, и хотя он не достиг еще проектных отметок, жители, справедливо возмущенные, потребовали его закрытия. Закрыли. Юровский полигон строить не дали. Я дал слово, что мы останавливаем. Я слово выдержал. Сейчас это в каком-то забытии. А мусор-то опять 30 тысяч тонн. Нужно что-то было делать, что-то решать. Нашли решение. Возить либо в Ногинск, либо в Торопово, в Люберецкий район. В Сафоново, который находится на расстоянии километра, либо за десятки километров. Причем там нас принимают на условиях бизнеса. Бизнес есть бизнес. Привез в машине, разгрузил, полна она, не полна, никого не интересует. Но как выглядит мусор, вы прекрасно понимаете. Если машина 10-тонная, то мусора там 1,5-2 тонны. Если она 15-тонная, то мусора 3-4 тонны. То есть мы возим золото. Поскольку проблема острая была после закрытия Сафонова, было не до этого, не досуг, лишь бы только не дать городу превратиться в Милан. Ну вот мы и возили. Возим раз, возим два, возим месяц, возим год. А это все деньги, причем большие миллионы. Мы должны что-то думать? Должны. Что можно придумать? Только тонны сегодня, раз нам не дают полигоны строить, раз нам не дают мусоросортировочные заводы строить, значит, мы можем построить то, что разрешает закон. Это создать мусоросортировочную площадку с запасом мусора на 2-3 дня, где этот мусор будет сортироваться и где этот мусор будет прессоваться. И тогда 10-тонная машина может везти хотя бы 8,5 тонн. Но это уже совсем другое дело. Для этого нужно было избрать площадку. И, в принципе, мне кажется, разумное решение, когда мы взглянули, есть очистные сооружения. Раз существуют очистные сооружения, значит, они там находятся на законном основании 50 лет. Значит, там выдержаны нормы, правила, СанПин выдержан. И если мы на этих очистных сооружениях 1 гектар выделяем под площадку, которая будет заасфальтирована, ну, очистные сооружения при этом огорожены. По периметру выросли уже давно-давно 30-летние, 40-летние, 50-летние деревья. То есть никому это не мешает. Запах, он уже там существует. Ну, все вроде разумно. Вот и весь вопрос. Я хотел бы сказать вот такую вещь. Вот у каждого из нас дома есть ведро, в которое мы складываем отходы и мусор. Ведь это тоже помойка. Так, если образно сравнить, помойка. Без нее можно дома обойтись? Нет. Только потом эти маленькие помойки образуют большую помойку. Можно без нее обойтись? Нет. Канализация будет работать, и мусор будет создаваться. И никуда от этого не денешься. Главная задача власти заключается в том, чтобы видеть проблему, видеть и находить решение. Конечно, никому не хочется даже на отдалении иметь объект такого рода. Тогда наступает такой момент, что без подобного предприятия мы обойтись не можем, но иметь его не хотим. Вот иногда наступает такой момент, когда меньшинство должно подчиниться большинству. Если мнение большинства основано на существующем законе и на существующих правилах. Мы на жизнь реальную должны реально смотреть и находить максимально возможное оптимальное решение.
Представитель Союза журналистов Борис Яковлевич Поляков.
Приближается 70-летие Победы. Ну, известно, что у нас Раменское народное десантное войско. У нас есть площадь радио, есть памятник, мы проводим мероприятия. Но в то же время у нас Раменская родина 39-й стрелковой дивизии, которая создавалась в Булонском лесу, которая потом участвовала в освобождении Сталинграда и дальше. Я думаю, что очень было хорошо, чтобы с края Булонского леса к 70-летию сделать стелу. И это мы вновь обратимся к памяти Гурьева.
У нас, я всегда говорю, красивая и героическая история нашего края. У нас ее вершили не какие-то неизвестные нам персонажи, а наши земляки, либо люди, которые стали нам родными и близкими. 4-я, 7-я, 39-я, 100-я – это 4 соединения, которые формировались на территории нашего района. И мне кажется, уж кто-кто, а Раменский район благодарность никогда в этом отношении не скромничал, и мы всегда дружили. И по сегодняшний день и музеи организовали, и аллею героев организовали. Что касается вашего вопроса, ну, я пока на него отвечать не буду. Надо взвесить, подумать, посмотреть.
Корреспондент Раменского телевидения Евгения Фокина.
Вы говорили по поводу сегодня торговых площадей на территории города Раменского района. На студию Раменского телевидения поступает очень много звонков от жителей. Их интересует, что планируется строить бывшее здание под крылом, напротив, через дорогу, большая стройка идет. И очень часто спрашивают про два больших здания, которые возводятся около строительного рынка «Радуги». Ну и туда дальше пошли вот до леса начала. Что там?
Под крылом нужно проконтролировать это строительство, которое мы не оформляли. Это самостоятельное решение. Нужно потребовать проекта, нужно посмотреть, насколько это симпатично, насколько это красиво в самом центре города. Это первое. Раз здесь зашел разговор, сразу про фьорд скажу. Это на противоположной стороне пересечения Левашова и Чугунова. Это большой культурно-развлекательный центр. Таких у нас в городе нет. Что он из себя представляет? Двухуровневый помню стоянку одну совсем под землей, одна над землей. Ну, как в Айшане, как Мега. Ну, это, конечно, хорошо, потому что площадей для парковочных мест в городе нет. Город старый, он же из поселка вырос. А машин много, это хорошо. Что касается набора помещений, ну, там разные. Культурно, развлекательно, несколько кинотеатров небольшой вместимости. Ну, и молодежное, приходи, пробивай, быстро набиваю желудочек и радуйся холодной пепсиколе. Ну, помимо серьезных торговых точек. Что касается Донинского шоссе, земля имеет своих хозяев. Думаю, что по радуге нам удалось, по крайней мере, максимально выжить из проекта. И если есть какие-то замечания, они, наверное, есть. Но все же это достаточно современное учреждение, где все наши палаточники практически нашли свое место работы. Вдоль шоссе со стороны заправки, это магазин по продаже автомобилей, стеклянный уже вот этот красивый здание. Потом здание для продажи зеленых насаждений, круглогодичные продажи под сферой будет. Нормальные постройки будут.
Это все строительное.
Да. И будет хорошо смотреться.
Еще один вопрос касался судьбы здания АПК на улице Первомайская.
Здание имеет хозяина. Во время приватизационных процессов оно принадлежало агропромышленному комплексу. Его учредители были главными учредителями этого. Потом, как обычно, произошла там купли-продажи. Я думаю, что пару раз менялся собственник, но сегодня есть собственник, и он сегодня никак не может найти реализацию какого-то проекта, который в будущем бы окупился. Там думали и про гостиницу, там думали и про жилье, ну, про многое думали. Не получилось. Совсем недавно мы разговаривали по этому проекту с ними. Ну вот они нашли какого-то инвестора, который снова смотрит на это здание как возможную гостиницу с рестораном, там совсем. Но сказать, что вот найдено решение, я не могу.
Главный редактор газеты «Грань» Иван Иванович Ступников, как депутат за линейной части города, задал вопросы, касающиеся его округа.
По детскому саду, за линейной части, рядом с роддомом, там уже идут работы. Когда планируется?
Я думаю, что мы в апреле месяце соберемся для того, чтобы заложить капсулу. Вообще, у нас есть договоренность ввести его в этом году. Дело непростое, но, по крайней мере, в планах у нас это остается, ввести бы в эксплуатацию этот садик.
Там интенсивное строительство, количество жителей. Музыкальная школа, туда очень любят ходить люди. Очень маленькая, может быть, о перспективах что-нибудь будет ли она. Реконструируется, реструируется.
При закладке этого садика мы оговаривали с акционерами этой организации, что для музыкальной школы нужно построить там же это здание, иначе мы не дадим дальше развиваться этому проекту. Мы так и договорились.
Может быть, еще раз по библиотеку мы как-то говорили, а когда туда переезд был уже? Она начала работать, кстати, вот в старом месте.
Когда переезд будет, я не отвечу, но то, что я дал команду по новой площади, это уже точно. Егоровой я поручил, мы выделим средства для того, чтобы это помещение сделать.
Также Владимир Федорович рассказал о распределении бюджета и экономической ситуации в районе.
В прошлом году мы собрали 12,5 миллиардов рублей со всей территории, во все уровни бюджета. За 5 лет мы выросли на 5 миллиардов, на 29%. Неплохой рост. По сравнению с 2012 годом мы выросли на 500 миллионов. Ну, в общем, тоже неплохой, желательно лучше, но как бы там ни было. Нам остается чисто наших доходах по тем нормативам, которые у нас есть, меньше 5 миллиардов. Все остальное нам область, получив наши деньги, возвращает как помощь. Вот мы в 2013 году получили 6,3 миллиарда рублей. 50% получается с помощью. Так устроен бюджетный кодекс. То есть мы деньги отдаем, а потом нам, вот говорит, мы вам помощь оказываем. Я не собираюсь обсуждать или что-то критиковать. Почему? Потому что дело непростое. Если подстроиться под бедные районы и сделать нормативы такие, чтобы им помощь не нужна была, тогда у нас доходы вырастут, и мы будем купаться в них. А ведь все живут по-разному, да? В Раменском одно, в Серебряных прудах другое, в Лоховицах третье. Поэтому там есть специальная целая система, про нее говорить не будем. Так вот, мы 12,5 миллиардов собираем, 6,3 себе оставляем. В этом году у нас будет 7 миллиардов. то есть хороший рост, выполнили на 500 миллионов. Мы по общему выпуску товаров и услуг занимаем 5-е место в области. По выпуску товаров промышленного производства, что является главенствующим, мы занимаем 4-е место. Рост по тому и другому показателю, прямо скажем, небольшой, где-то был 1%. Но вот январь и февраль, процент, соответственно, 8 и 11, то есть хороший рост. Дай бог, чтобы в течение года ничего радикально не изменилось, и тогда мы уверенно рассчитываем на то, что вот те 7 миллиардов запланированные будут нами выполнены, а значит, те программы, которые заложены прежде всего в зарплату бюджетникам, выплата налогов, льгот, закупку лекарств, все, что связано с бесплатным обеспечением учебного процесса, будет выполнено.
Еще один вопрос от директора главного редактора Раменского информагентства Александра Николаевича Иванова.
Ваше отношение к идее сделать платный въезд в центральную часть города, ну, по принципу аэропорта, 2 часа бесплатно, а все остальные, кто въехали на большее время, платно, с тем, чтобы разгрузить центр для, скажем так, коренных жителей и тех людей, которые пользуются каждый день вот центром города и не могут нигде запарковаться.
Что касается моего отношения к организации платных парковок, положительно. Я считаю, что это нормально. Мера вынужденная, но оправданная. И она уже опробированная везде, наверное, кроме нас. Я имею в виду не только Раменское, а нашу большую отчизну. Но это они только вот начали. Это всегда легко сказать. Мы уже начали. Но пока вот только начали. Начали, мы возьмем пример. Я думаю, что это правильно. Другое дело, вопрос непростой. И к нему нужно подойти подготовленно. Ведь мы уже один раз советскую закрывали. И тоже с благими намерениями, чтобы она была пешие, чтобы там люди ходили, чтобы можно было мероприятия проводить. Потом ко мне стали поступать жалобы, потом стали приходить ходоки, обосновывая свое несогласие с тем, что там малый бизнес, подъехать нельзя, если купил телевизор, то как быть, и так далее, и так далее. Ну, не получилось, короче. Я думаю, что мы должны все взвесить, продумать и все же это ввести в действие. При этом желательно, чтобы у людей были и альтернативные возможности. Это стоянка на Красном Знамени, стоянка, которую мы соорганизуем рядом с 4-й школой под культурно-развлекательным центром, но для этого нужно время. А вообще, мое отношение, я поддерживаю это. Но дело непростое, потому что если у нас есть дефицит в средствах, финансах, дефицит во многом, но, может быть, больше дефицит в каких-то составляющих нашей ментальности. Сложностей много, в том числе, я уже это сказал, не обижай наш город. Он ведь вырос из деревни, он вырос максимум из села, из поселка. Сейчас не раздвинешь, советскую не раздвинешь, от железной дороги дальше не уйдешь, Михалевича не раздвинешь. Не хочу хвалиться, но это по моей личной инициативе. Мы 2 раза Михалевича расширяли и многие другие улицы. Если бы посмотреть фотографию, какой ширины была улица Михалевича в 86-м году, то мы убедились бы, что она не была такой ширины, как сегодня. Но дальше уже некуда.
В связи с ситуацией на Украине, Запад грозится принять санкции в отношении России. Журналистов волновал вопрос, не скажутся ли эти санкции на проектах, связанных с иностранными инвестициями.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что 2 месяца, которые прошли, и вот ожидаем март, поступление в бюджет у нас с приличным ростом идет. Но поскольку ситуация развивается стремительно, как там сложится ситуация? Но, по крайней мере, те инвестиционные проекты, которые у нас заложено в развитие, вроде бы они не должны быть напрямую связаны с сегодняшней ситуацией. Это несколько проектов, которые особую значимость несут. Первый проект – строительство утиной фермы по выпуску 25 тысяч тонн мяса утиного. Это несколько миллиардов вложений, но это вложения российские. Нам это позволит, помимо того, чтобы получать, если получится, 25 тысяч тонн мяса, это где-то 800 рабочих мест, ну и, в общем-то, культура производства и многое из того, что вот сегодня имеется на современных предприятиях. Есть проект развития РПКБ, тоже очень значимый, очень серьезный, дорогостоящий. Там тоже пока не предполагается участие каких-то иностранных компаний. Все это должно происходить за счет инвестиций вот российских. Есть у нас проект, в том числе и с участием немецкого капитала, но он не настолько значимый, это по выпуску специи. Но поживем, увидим.
Продолжил тему инвестиций корреспондент Равенского информагентства Юрий Александрович Довжик.
Вот очень здорово, что будет инвестиционный проект построить предприятие. А что в казну района этот инвестиционный проект? Сколько налогов остается в районе, сколько уходит? То есть за что бороться?
К большому сожалению, все, что связано с работой предприятия в части извлечения прибыли, мы не имеем соответствующих налогов. Они у нас просуществовали один год в 2013 году, и их уже отменили, их не будет. Когда-то они существовали, когда мы напрямую были заинтересованы в прибыльной работе предприятий, но вот сегодня бюджетный кодекс не предусматривает отчисления от прибыли. Но при этом какую выгоду мы имеем? Рабочие места, да? Плохо ли, допустим, сейчас получить 1000 рабочих мест? Второе, НДФЛ. Зарплата, естественно, остается у нас. Ну и то, что я успел отметить, это современная культура производства. Все же, когда мы увидели, как организован труд и как выглядит внутренний Эрман, когда мы пришли первый раз, то, вспоминая, как мы построили молокозавод, когда я был управляющим, в принципе, это два предприятия родственных, да? Работают на одном сырье, на молоке, выпускают молочную продукцию. Но это же небо и земля. То есть технологии изготовления йогурта предусматривают, что подъезжает машина, полугайка и рота сливается молоко и проходит технологический процесс. И в конечном итоге мы получаем стаканчики йогурт. Никакого контакта с внешней средой, тем более с руками человека. Ну и при том, конечно, везде никель, везде оцинковка. Ну, это совсем другой уровень.
85 лет району, и есть интрига, всем хочется знать, как-то что-то новое в традиционное отмечание юбилея района будет привнесено.
Для нас день города, а мы его, в общем-то, теперь решили называть день района, потому что город без района, это, в общем-то, не то. Все же у нас 20 поселений, их участие очень привлекательно, желательно. Для нас День города большое значение имеет, и мы его всегда проводили на серьезном уровне. Праздники всегда были запоминающимися. Но вот когда сценарий повторяется раз, два, три, четыре, то, в общем-то, наступает момент усталости от него. Помните, мы 3 или 4 года подряд проходили колоннами торжественными по кольцу Карла Маркса, Красноармейская, Гурьева, Михалевича. Потом мы изменили проект и стали все действие организовывать на улице Карла Маркса, когда все 21 поселение представляют себя. Прошло уже 3 раза, наверное. Но сегодня есть такая интрига, задумка задействовать наш стадион. 15 тысяч человек под крышей. Я окончательное решение не принял, но, в принципе, мы где-то уже близки к этому.
В завершении встречи вопрос был задан председателем комитета по средствам массовой информации Константином Александровичем Андреевым.
Мы сейчас готовимся все уже в апреле к Дню труда, который будет праздноваться по всей Московской области, и в Роднике хотим провести параллель между тем, кем хотят стать сегодняшние дети, и теми, кто стал руководителями, то есть спросить у них, кем они хотели быть в детстве, и сравнить. Хотели начать из руководителей вопросы к вам. Вот когда вы еще не думали о профессии как жизненном каком-то вот ориентире, а эмоционально, по-детски, хотелось кем стать?
На этот вопрос я отвечу с искренностью в 1000%. Дети и юноши моего возраста, естественно, хотели быть летчиками. Один раз я хотел попасть в бронетанковую академию Краснознаменной, кажется, на Новой находится. Ну а строителям, когда дело дошло до конкретного, сказать, что у меня был позыв души, ну, никто, правда, не проверит. Попробуй ко мне в душу залезть. Ну а чего мне врать-то? Конечно, это так вот. Поближе к дому, подешевле билет, чтобы домой возвращаться. Ну вот, попал в строительный техникум, потом уж институт, это само собой. Вообще, я убежден, что очень желательно, чтобы люди, идущие вверх по иерархической лестнице, что я желаю каждому, кто готов по этим ступеням подниматься, проходили бы в том числе, или, может быть, прежде всего, первые ступени. Ступени, что я связываю с работой на земле. работа в районе. Вот когда ты прошел эти ступени, когда у тебя есть понимание жизни, понимание того, что в жизни все намного сложнее, то, в общем-то, можно идти на следующую ступень. А кто уже на своей ступени, держаться на ней, если чувствуешь силы и возможности, и желания.
Спасибо. Коллеги, давайте поблагодарим Ивана Федоровича за сегодняшнюю встречу. Я думаю, что будет правильно, Иван Федорович, если мы продолжим.
Пожелаю вам доброго здоровья, всего хорошего, всего наилучшего. Я от всей души вас благодарю. Желаю вам успехов в жизни в целом, в творчестве в частности. Думаю, что в принципе нас ничего не разделяет. Каждый, кто здесь сидит, хочет, чтобы завтрашний день был лучше. И каждый в меру своих сил на своем служебном посту этот день приближает. Взялся за главу района, тяни свою лямку. Взялся за другую, тяни другую. У вас лямка, творческий труд тоже очень важный, нужный, непростой. Поэтому вам успехов, здоровья, всего самого хорошего.